Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача цикла «ТАСС неуполномочен заявить», основанная на особых закрытых письмах ТАСС, секретных обзорах зарубежной печати для членов Политбюро ЦК КПСС. А речь пойдет о самолете-фантоме. Не о том фантоме, многоцелевом американском истребителе, который оказался на службе в армиях более десятка стран, а о своего рода авиационном летучем голландце, летавшем, впрочем, лишь в воображении авиаконструкторов как в США, так и в СССР. Дело в том, что именно в те 50-е годы, когда шла разработка и внедрение в производство машины «Макдоналл Дуглас F-4», то есть самолета «Фантом», ведущие конструкторские бюро обеих сверхдержав, Соединенных Штатов и Советского Союза, работали над проектом самолета с атомным двигателем.
В конце ноября 1958 года в западной печати появилось сенсационное сообщение. На следующий день его перевод был включен в ТАССовский бюллетень «Особые закрытые письма УЗП». Собственно, учитывая, что агентство United Press разрешило публикацию этого материала только вечером 30 ноября, в УЗП этот материал попал, возможно, даже до широкого обнародования там за железным занавесом.
Нью-Йорк, 29 ноября. Корреспондент агентства United Press International Чарльз Кодрай передает из Вашингтона с пометкой «Не публиковать до 23:30 по Гринвичу в воскресенье 30 ноября». Журнал Aviation Week сообщил сегодня, что Россия в настоящее время проводит испытательные полеты первого самолета с ядерным двигателем и, возможно, планирует, чтобы самолет совершил несколько кругосветных полетов без посадки. Журнал пишет, что Советский Союз не только обогнал Соединенные Штаты в области применения атомной энергии в авиации, но и на 4 года опередил их, выпустив свой гигантский экспериментальный бомбардировщик. Журнал пишет также, что этот самолет определенно военного профиля и что он не таков, каким был бы планировавшийся одно время американский самолет Б-36 с ядерным двигателем. В редакционной статье, сопровождающей это сообщение, редактор журнала Aviation Week Роберт Ходс заявляет, что можно ожидать, что Россия использует этот самолет в политической войне задолго до того, как он станет настоящим боевым самолетом. Ходс заявляет также, что у Соединенных Штатов уже был бы самолет с ядерным двигателем, если бы не мелочная скупость и близорукость. Официальной реакции на это исчерпывающее сообщение журнала Aviation Week пока нет. Но отмечают, что генерал-майор Дональд Керн, руководитель американских работ в области создания атомного самолета, уже указал на возможность опубликования сообщений относительно успехов русских в той области. 20 ноября Керн заявил, что он не будет удивлен, если русские полетят на самолете с ядерным двигателем до конца 1958 года. Журнал Aviation Week пишет, что этот русский самолет построен около 6 месяцев тому назад и что он, по крайней мере, в течение 2 месяцев совершал полеты в районе Москвы. Его видели иностранные наблюдатели в воздухе и на земле, заявляет журнал. В описании и сопровождающих его рисунках, помещенных в этом журнале, изображается самолет весом 150 тонн с треугольными крыльями. Судя по этим рисункам, атомные двигатели подвешены в кожухах примерно на середине каждого крыла, а реактивные двигатели установлены на концах обоих крыльев. Хотя нет никаких указаний на то, какой тип защиты использует Советский Союз для охраны членов экипажа, журнал заявляет, что выпущенная в последнее время в России литература заполнена краткими, но уверенными указаниями на важные открытия в области методов защиты. Указывают, что эти ядерные двигатели аналогичны тем двигателям, которые компания General Electric создает для американских военно-воздушных сил и для американской комиссии по атомной энергии с 1951 года.
Дальше шли кое-какие технические подробности. Двигатели самолета забирают воздух спереди. Он сжимается, нагревается атомным реактором. Нагретый воздух вращает колесо турбины и выбрасывается через выхлопной патрубок. Советский самолет летает на высоких дозвуковых и низких сверхзвуковых скоростях, то есть 550-580 миль в час. Однако тонкое стреловидное крыло и хвостовое оперение свидетельствуют о том, что самолет предназначен лететь в конечном счете со скоростью, дважды превышающей скорость звука, то есть до 1400 миль в час. Автор статьи отмечал, что Пентагон в ответ спешно возрождает свою программу создания ядерного самолета.
В Соединенных Штатах проект атомного самолета начали разрабатывать раньше, чем в СССР, еще в 1946-м. Предполагалось, что такой самолет может быть бомбардировщиком или разведчиком. Преимущество было основное в том, что он не нуждался бы в дозаправке и мог пробыть в полете очень долго. Ну а главная проблема – защита экипажа от радиации. Она, собственно, так и осталась неразрешимой. В 1949 году американская программа была расширена, к ней привлекли новых разработчиков, в том числе и упомянутую в статье Роберта Ходца компанию General Electric, которая как раз занималась разработками атомного двигателя открытого типа, то есть когда отработанный воздух просто выбрасывается из сопла самолета. При этом, конечно, за самолетом должен был тянуться радиоактивный шлейф. К середине 50-х годов в Америке от этого проекта отказались, но пытались разрабатывать кое-какие другие варианты. Например, самолета с комбинированным двигателем. Взлет и посадка на обычном двигателе внутреннего сгорания, а крейсерский полет на атомном. В СССР об атомном самолете стали задумываться в начале 50-х, после того, как Сталин в конце 49-го, выслушав доклад об испытаниях советского аналога Фау-2, ракеты Р-1 и перспективах разработки моделей Р-2 и Р-3, осознал, что Советы еще не скоро будут в состоянии угрожать Америке сбросом на ее территорию ядерной бомбы. Проблем с доставкой этих смертоносных изделий к цели у СССР было на порядок больше, чем у США. В 1953-м разведка донесла. Американцы разрабатывают проект самолета с атомным двигателем. Решено было пойти этим путем. В 1955-м задание заняться таким проектом получили ведущие авиационные ОКБ Туполева и Месищева. Ну, конечно, никакого летающего атомного самолета к концу 1958 года у Советского Союза не было. Наш собеседник сегодня – специалист по истории вооружений, полковник Михаил Полежаев. Михаил Николаевич, в этом сюжете истории проекта атомного самолета, взаимного советско-американского испуга на эту тему – обеим сторонам мерещилось, за океаном такая штуковина уже летает. Так вот, здесь ведь сложно переплетались разные мотивы и факторы. В том числе блеф, запугивание противника мнимыми достижениями. Политики, да и военные уж, извините, не всегда адекватно представляют себе реальные возможности науки. А ученым и конструкторам хотелось, конечно же, получить госзаказ. Они за него отчаянно конкурировали. Известно, что между советскими разработчиками существовало рьяное соперничество. Скажите, вот на ваш взгляд, какие из этих факторов превалировали? И что, как вы полагаете, могло стоять за появлением этой статьи Ходца в журнале Aviation Week? Откуда взялись сведения, что в СССР испытывают атомный самолет? Вот Оля, впервые прочтя в архиве эти материалы, ОЗП вообще решила, что имела место интрига американских разработчиков, пугавших свое правительство, чтобы получить дальнейшее финансирование. Ну, что вы об этом можете сказать?
Разработчики, если мы говорим, допустим, сначала об американской стороне, разработчики, они же ведь не под забором обитают. Это крупнейшие фирмы, корпорации. Понятное дело, что правительственный заказ – это замечательная, сладкая штука. Но его надо добиться. А как его добиться? Значит, надо каким-то образом, ну, самым надежным способом, в случае напугать. И поддержать это, подпереть общественным мнением, сформировать его с помощью прессы, допустим, да? Ну, а исходить из чего? Если мы до этого додумались, то русские-то уж наверняка могут попытаться пойти таким путем. Они же все время шли вслед за нами. Мы же понимали, что технологически мы их опережаем. Мы атомную бомбу испытали когда? В 45-м. А русские сделали в 49-м. Ну, потом они нас опередили немножко уж с действующей, так сказать, конструкцией водородной бомбы. Ну и кроме этого присутствовала, конечно, легкая эйфория от того, что вот овладели атомной энергией. Для лодки реактор сделали достаточно компактный. Наутилус сошел со стапелей в 54-м году. Ну, а вроде почему мне сделать для самолета? Ну, Би-36 у американцев так и не полетел. Мы тоже пошли этим путем, поскольку разведки работали и пугали друг друга немножко. И блефовали тоже, и государственные деятели блефовали тоже. Ну вот, в 55-м году начали отработку такого реактора. Сделали стенд сначала наземный. Потом сделали вариант, который можно было поставить на самолет. Поставили на Ту-95. Он летал. С холодным реактором и с работающим. Отрабатывали защиту, отрабатывали управление реактором. Реактор был водо-водяной. Ну, дальше что? Дальше путь понятен. Либо ты делаешь открытую схему с реактором, который, по сути, охлаждается набегающим потоком, ну, плюс компрессор продувает через конструктив реактора, который сделан, ну, из чего? Не из графита же, конечно. Значит, видимо, какая-то керамика. Дальше горячий воздух расширяется, крутит турбину, турбина крутит компрессор. Процесс понятен, турбореактивным двигателем к тому этапу, ну, обе стороны уже овладели. Или закрытая схема, значит, видимо, водичка не годится в качестве охлаждения первого контура, значит, жидкий металл. Ну, а дальше технические проблемы. Но основная проблема, по-моему, не защита.
Вот я хочу сказать, что действительно, мне было поначалу сложно отнестись всерьез к истории про проект атомного самолета. И я проверила свою реакцию на нескольких своих сверстниках, в том числе людях с техническим образованием. Им это тоже показалось смешной нелепицей. Я принадлежу к поколению, выросшему на научной фантастике, советских учебных фильмах по гражданской обороне, ну и школьный курс физики, конечно. И трудно себе представить сейчас, неужели идея про самолет с атомным двигателем не плод буйной фантазии Кларка, Лема или ранних братьев Стругацких? Неужели в этот проект всерьез вкладывались две сверхдержавы? Михаил Николаевич, объясните, пожалуйста, какой предполагался реальный военный прок от такой машины, если бы даже удалось ее создать?
Ну, прок-то тут понятно какой. Значит, предполагалось, что Туполев с Мясищевым должны попытаться сделать бомбардировщик. Лавочкину предполагалось поручить разработку на базе крылатой ракеты «Буря» вот с таким двигателем, чудовище такого крылатого. А Кузнецов и Люлька должны были заняться двигателями. Мясищев пошел по пути, ну вот у вас прозвучала такая ссылка на то, что в окрестностях Москвы был замечен такой самолет. Похоже, что это был как раз опытный образец М-50-го Мясищевского. Вот на основе него предполагалось, что можно сделать такой самолет. У 50-ки Мясищевской дальности не хватало. Двигатель все-таки турбореактивный, расходует достаточно много топлива. У него свой боевой радиус получался где-то 1004 километров. Для того, чтобы долететь до Штатов, нужно иметь радиус, ну, примерно 12 тысяч километров. Вернуться же надо еще. Если рассматривать, что самолету придется обходить какие-то зоны ПВО, уклоняться от истребителей, радиус еще больше увеличивается. Значит, ты должен таким образом обеспечить дозаправку в воздухе. Дозаправку в воздухе одного самолета, боевого, плюс расход топливозаправщиков на полет в район дозаправки. Ну, топливо, наверное, должно было получиться где-то 400 тонн на один такой полет. Ну и то без всяких гарантий. А вот соблазнительно было то, что самолет с атомным двигателем может пролететь сколько угодно, по сути, вокруг земного шара, выполнить задачу и вернуться.
В конце концов, атомный самолет оказался неким тупиковым вариантом. Многие крупные ученые изначально относились к идее самого атомного самолета весьма скептически. Например, Роберт Оппенгеймер считал, что радиоактивное заражение окружающей среды при полете такого самолета, а тем более в случае его аварии, было бы слишком опасным. А что касается пилотов такого аппарата, то тут уж, коли первым делом самолет, это проблема девушки потом... казалось, отпадала сама собой автоматически. Впрочем, об этой дилемме незнакомые с советской песенной классикой американские разработчики должны были рассуждать в каких-то иных терминах.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Полвека назад, в конце 1958-го, начале 59-го годов, в западной прессе появились панические сообщения. В СССР начались испытания самолета с атомным двигателем. Журнал Aviation Week 30 ноября 1958 года опубликовал обстоятельную статью с описанием этого самолета, якобы уже совершающего пробные полеты в окрестностях Москвы. В первых числах декабря, то есть буквально на следующий день, эту сенсационную новость перепечатывала вся западная пресса. В США к тому времени уже больше 10 лет велись работы над проектом атомного самолета, но ничего годного к испытательному полету не было. Хуже того, как раз к концу 50-х американское военное командование и правительство стали терять интерес к этой идее. Статья в Aviation Week всколыхнула публику и политиков. По лентам информационных агентств полетели новости.
Нью-Йорк, 1 декабря. Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Деннис Чавес пообещал, что американские ученые получат все средства, которые будут необходимы для того, чтобы создать самолет с атомным двигателем. Деннис Чавес, председатель Сенатской подкомиссии по военным ассигнованиям, заявил вчера, что Конгресс представит президенту Эйзенхауэру все финансовые средства, которые он пожелает получить на строительство такого самолета. Министр обороны Макэлрой заявил сегодня, что он весьма скептически относится к сообщениям о том, что Россия осуществила полет первого в мире самолета, приводимого в движение атомной энергией. В западных кругах в Москве заявили, что им ничего не известно об утверждении Aviation Week, будто русские ученые осуществили полет огромного экспериментального бомбардировщика, работающего на атомной энергии. Там указали, что в последние годы советские органы печати обсуждали теоретические стороны ядерного полета, но не было опубликовано ничего такого, что свидетельствовало бы об осуществлении этого замысла. Кроме того, в районе Москвы не было замечено никаких новых самолетов.
На следующий день, 2 декабря, лондонское радио передало комментарий адмирала Николса. Он скептически оценивал преимущества самолета с атомным двигателем. Если морской корабль с атомным двигателем может неограниченно долго находиться в плавании, то насчет самолета это не очевидно, потому что встает проблема усталости экипажа. Ну, опять же, защита от радиации, защитные кожухи реактора чрезмерно увеличивают вес самолета.
Однако в эпоху холодной войны, гонки вооружений через какие-то 13 лет после появления атомной бомбы в США, а в СССР и того позже, прошло всего лишь 9 лет, когда одно за другим появлялись впечатляющие технические новшества, баллистические ракеты, искусственный спутник Земли и так далее. На этом фоне голоса скептиков от науки и армии звучали слабо. Некоторые родители за американскую безопасность просто высмеивали министра обороны Макэлроя, не поверившего в советские достижения.
Нью-Йорк, 2 декабря. Председатель Объединенной подкомиссии Конгресса по атомным исследованиям Мелвин Прайс, демократ от штата Иллинойс, сообщил сегодня, что американские ученые достигли решающей стадии в создании самолета с ядерным двигателем. Он добавил, что страна не может себе позволять дальнейших задержек и колебаний в отношении этого проекта, осуществление которого обойдется во много миллионов долларов. «Такая задержка, — сказал он, — снова означала бы наше отставание в технике. Вину за то, что Америка до сих пор не создала самолет с ядерным двигателем, Прайс возложил на бюрократическую волокиту в Вашингтоне. Официальные представители Министерства обороны продолжают скептически относиться к появившемуся в печати сообщению о том, что Россия уже проводит испытательные полеты первого в мире атомного самолета». Их комментарии подтверждают точку зрения министра обороны Макэлроя.
Нью-Йорк, 12 декабря. Министр авиации США Джеймс Дуглас остановился на американских достижениях в области создания межконтинентальных баллистических снарядов в связи с тем, что в последнее время поступает множество сообщений о создании в Советском Союзе атомного самолета. Дуглас заявил: «У нас нет доказательств того, что в Советском Союзе есть самолет, работающий на ядерной энергии».
Надо заметить, что при этом Дуглас сделал осторожную оговорку. Может, русские и подняли одну такую машину в воздух, но настоящий боевой самолет — это ведь совсем другое дело.
Нью-Йорк, 17 января 1959 года. Ален Даллес, директор совершенно секретного Центрального разведывательного управления, заявил лидерам Конгресса, что он не думает, что у Советского Союза есть самолет с атомным двигателем, который может совершать полеты. Даллес считает, что русские обогнали США в некоторых областях работ над ракетным оружием, в особенности в области межконтинентальных баллистических снарядов. Однако он полагает, что в других областях США идут впереди. Русские намного обогнали США в отношении численности подводных лодок, но еще неизвестно, чтобы Советский Союз создал подводную лодку с атомным двигателем. Не так давно республиканец Мелвин Прайс заявил, что в этом году русские осуществят первый полет самолета с атомным двигателем и одержат новую пропагандистскую победу, хотя Даллес, как сообщают, не опроверг этого заявления. Он, по-видимому, отнесся с сомнениями к его достоверности.
Все это, надо полагать, и не без удовольствия читали получатели ОЗП, который тогда изготовлялся в 39 экземплярах. Его имели право читать все члены президиума ЦК во главе с Хрущевым, а отдельные выпуски или фрагменты бюллетеня рассылались и главам заинтересованных ведомств. Занятно, кстати, что сообщение ОЗП, которое мы сейчас обсуждаем, не получал советский министр иностранных дел Громыко. Мне уже приходилось говорить об этом ранее. Он был единственным из советских вождей, кто сам отказывался от получения ОЗП. Своей информации ему хватало.
Давайте вернемся к мнениям скептиков. Ведь атомного самолета не только тогда, но и до сих пор никто не сделал. Насколько я понимаю, уже тогда, в конце 50-х, американские военные деятели говорили, что решение проблемы радиационной защиты не видно. Самолет такой, хоть и мог бы теоретически летать далеко и долго, будет так же уязвим для ракет и систем ПВО, как обычный самолет. И все же более перспективными казались разработки в области ракетостроения. К тому же пошла речь о реактивных сверхзвуковых самолетах.
Ну, вы, я вижу, Оля, убежденный критик этого проекта. Я хочу попросить сейчас нашего собеседника, полковника Михаила Николаевича Полежаева, прокомментировать со знанием дела причины неудачи идеи создания самолета с атомным двигателем.
Думаю, что те, кому рассылались дайджесты и на прессы, с удовольствием их читали и хохотали. Потому что они-то понимали, особенно промышленники и военные, что проблема не столько и не только в защите экипажа. Ведь чем хороша авиация? Она же мобильна. Сегодня она на одном аэродроме, завтра ты ее перебросил в другой конец страны, и она может выполнять другие задачи. А вы построите вот это чудовище примерно весом 250-200 тонн. Какой аэродром его может принять? Таких аэродромов можно по пальцам пересчитать. Это первое. Второе. Хорошо. Самолет взлетел. Полетал. Летчики так или иначе должны на нем летать, даже не выполняя боевой задачи. Вернулся. Ну, хорошо. Мы подогнали какую-то засвинцованную капсулу. Выгрузили в нее экипаж. Увезли. Но после того, как реактор загружен и отработал хоть немного, он становится источником излучения. Его же нельзя оставить на самолете. К нему не подойдешь. К этому самолету. Значит, реактор надо снимать. Значит, должен иметь какие-то сооружения, куда-то увозить эту технику радиоактивную, которую невозможно взять руками. Значит, нужны какие-то манипуляторы, дистанционно управляемые. В общем, весь процесс надо автоматизировать, обеспечивать хранилищами и тому подобное. Это гораздо более сложная задачка, чем атомная станция электрическая. А каков размер тогда получается аэродрома с территориями технического обслуживания? Ну, я думаю, что не меньше 100 квадратных километров. Можно позволить себе такую военную базу воздушную? Никто не позволит себе такую иметь. Проектные проработки показали, сколько будет примерно весить удовлетворительно работающая защита. Около 50 тонн. И тут стало понятно, а зачем тогда нам экипаж? Ведь в эти 50 тонн в выигрывая вес, мы можем вогнать систему управления автоматизированную. Ну, пусть она будет не на полупроводниках, которых тогда еще не было, а на лампах. Но все равно она уложится в этот вес. Ее не надо так защищать. А дальше? Самолет так или иначе уязвим во время полета. Он может быть атакован истребителями. Ну, к тому времени уже начали разрабатываться ракеты ПВО. Он может быть сбит. А в то же время ракеты решают эту же задачу с не меньшим успехом. Они стоят, в общем-то, дешевле. И размещать их проще и защищеннее. Ну и в 61-м году тема закрылась окончательно.
Ну а поскольку это тупиковая ветвь эволюции военно-конструкторской мысли была к тому же совершенно секретной, то сейчас о том, что был такой проект, знают лишь немногие знатоки истории техники. И вот я благодарю одного из них, Михаила Полежаева, за участие в нашей передаче. Вы слушали «Документы прошлого». Продюсеры Наталья Аркадьева и Дмитрий Налитов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его.